В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Наш гость, известный экономист, в прошлом советник президента России Андрей Илларионов. Андрей Николаевич, ну я начну с такого события. В Петербурге проходил масштабный военно-морской парад, который принимал Владимир Путин. При этом власти, вопреки обещаниям проводить мероприятие без зрителей, сняли оцепление, пустили толпы людей без масок на набережные вашего родного города. В России в день по-прежнему умирает где-то по 700 человек. И за полтора года, по официальным данным, с ковидом умерло около 270 тысяч. Как вы оцениваете борьбу российской власти с эпидемией? Каковы могут быть экономические последствия в такой ее политике?
Добрый день, Михаил. Прежде всего, надо сказать, что умирает сейчас даже по официальным данным по 800 человек. Это первое. Второе. Как было показано в целом ряде исследований, официальные цифры смертности в России по вот этому сайту примерно в 5-6 раз занижены по сравнению с реальной смертностью. Фактическая избыточная смертность с начала эпидемии в прошлом году до, сейчас я вспомню, по-моему, это был апрель этого года составила около 600 тысяч человек. Таким образом, даже эти самые скромные, в кавычках скромные, но тем не менее более реалистичные оценки говорят о том, что потери страны от эпидемии являются колоссальными. И Россия, которая некоторое время тому назад опустилась даже по официальному рейтингу на 6-е место, сейчас даже по официальному рейтингу поднялась на 4-е место. Если же говорить об избыточной смертности населения, то среди европейских и североамериканских стран Россия лидирует и, возможно, только опережает некоторые латиноамериканские страны и, возможно, азиатские страны, в которых статистика и учет умирающих от эпидемии еще хуже, чем в России. Но в Европе, в Северной Америке нет ни одной страны, в которой бы на миллион жителей избыточная смертность составляла бы такую величину, как в России. Ситуация усугубляет то, что если в большинстве других стран Европы, Северной Америки, сейчас уже и в Латинской Америке, и даже в Южной Азии, не говоря уже о Ближнем Востоке, и заболеваемость иногда, но смертность практически всегда идет на спад. А Россия одна из немногих стран, из крупных стран единственная, в которой смертность идет вверх. Это говорит о том, прежде всего, что та политика противодействия эпидемии, которая проводилась в России, является не только неэффективной, она является способствующей расширению заболевания, распространению его и повышенной избыточной смертности.
А где ошибка тогда?
Ошибка, если говорить ошибка про политику,
да.
Но она была с самого начала ошибка, она не просто ошибка, это же систематическое поведение властей, которое вам хорошо известно, так же, как и многих из ваших собеседников, с которыми вы обсуждали эти темы. А самое главное заключается в пренебрежении человеческой жизнью со стороны российских властей. И это является коренной причиной. Все остальное является производным. Поэтому самым главным является, как мы помним по прошлому году, голосование за так называемую Конституцию, проведение парада, которому очень надо было провести Путину, потому что он без этого жить не мог. Сейчас другой парад в Петербурге. В Петербурге там была история с белыми ночами, когда тоже не придерживались никаких правил. Корни чудовищной смертности российских граждан от эпидемии является исключительное, подчеркнутое, циничное пренебрежение человеческой жизни со стороны властей, ну, надо признать, в общем, и частично от самого населения. Но власть играет, конечно, главную скрипку.
А экономическая помощь гражданам и бизнесу могла быть больше? Или они сделали все возможное?
Тут я бы переформулировал ваш вопрос. Могло ли бы предоставление экономической помощи уменьшить смертность? И ответ на этот вопрос, безусловно, да, положительный. Это хорошо известно. Дело в том, что ряд мелких предприятий, не крупных предприятий, средних предприятий, самозанятых или людей, кто вынужден зарабатывать на жизнь от зарплаты до зарплаты, так или иначе не могут позволить себе прекратить работу, не могут прекратить общение с другими людьми, не могут запретить себе пользоваться общественным транспортом, что, конечно, способствует не только не прекращению, а распространению заболевания, его расширению. Если бы власти предоставили не помощь, финансовую помощь, многим некрупным предприятиям, средним предприятиям, самозанятым, людям, которые находятся вот в очень стесненном ситуациях, то на какое-то время, на время наиболее сурового господства эпидемии, они могли бы не общаться друг с другом, принять меры по самоизоляции, не по насильственной изоляции, а по самоизоляции, и таким образом избежать заражения, заболевания, а в ряде случаев и летального исхода. Поэтому власти, как мы хорошо знаем, предпочитают сохранять свои запасы злата, расплачивать за это человеческими жизнями.
Если говорить о массовой вакцинации, вот в Европе и в США она идет достаточно успешно, смертность снижается, ну а в России власти, вот они через регионы навязывают обязательную вакцинацию ряду групп населения, пытаются как-то инициировать то, чтобы люди туда и шли вакцинироваться, но почему-то это плохо получается. У вас это есть этому объяснение?
Одно из объяснений лежит на поверхности. Глубокое недоверие к тем вакцинам, которые существуют в России. Так же, как и в любой другой сфере общественной жизни, либерализация является, по крайней мере, элементарным первым шагом для того, чтобы у людей был выбор. Если бы на российском рынке присутствовали бы наряду с российскими так называемыми вакцинами и другие вакцины, включая Pfizer, или Moderna, или какие-то другие вакцины, то тогда у людей была бы возможность выбирать между ними и делать сознательный выбор. Я не хочу вообще прививаться, или я не хочу прививаться российской вакциной, или я готов прививаться, но другими вакцинами, которые зарекомендовали себя по-другому в других странах. И я думаю, что если бы на российском рынке присутствовали другие вакцины, как, между прочим, целый ряд уже, в частности, в Европе имеет такую возможность, результаты были бы другими.
Ну, вот от темы жизни и смерти давайте перейдем к теме жизни. Людей очень волнует то, что происходит с ценами. Они стали быстро расти, особенно на продукты питания. И даже «Единая Россия» волнуется за снижение цен на продукты борщевого набора. Путин назвал тяжелую ситуацию с ростом цен недавно, а Центробанк поднял ставку рефинансирования. Что происходит с ценами в России?
Растут.
И долго будут расти?
Здесь два фактора. Фактор, связанный с нарастающей инфляцией вообще в мировой экономике, основным и генератором которой является Соединенные Штаты Америки, нынешняя администрация, которая уже выбрасывает, еще будет выбрасывать чудовищное количество денежной ликвидности, которое так или иначе приводит к росту цен не только на внутреннем американском рынке, но и на мировых рынках по всему свету. Естественно, это доливается и до нас. Второе – это выход, постепенный выход или более быстрый выход из коронавирусных ограничений. Люди выходят, начинают заниматься более активными видами деятельности, которыми не занимались раньше, осуществляют покупки, поездки, движения. Это также приводит к ускорению обращения денежной массы, что также по закону приводит к повышению темпов инфляции. В силу того, что ни первый, ни второй фактор не ожидается, что они перестанут действовать, они будут действовать еще в ближайшее время. А что касается американского генератора, это на среднесрочную перспективу, то думаю, что инфляция – это то, с чем нам придется жить еще в течение некоторого времени.
Ну, власти России обещают регулировать цены. Не знаю, насколько они далеко зайдут. У вас это вызывает опасения?
Ну, у нас практически все действия властей вызывают опасения. Они разные. И тогда, когда действия властей приводят к гибели людей, теперь уже не только единичных людей, но десятков и сотен тысяч людей. И тогда, когда власти сажают десятки, сотни тысяч людей из оппозиции, или блогеров, или журналистов, или адвокатов, или просто политических активистов, и тогда, когда они занимаются развалом рынка путем повышения цен. Мне трудно назвать какое-либо действие властей, которое не вызывало бы сейчас опасения.
А на ваш взгляд, нынешний режим, он может продолжать политику высоких достаточно государственных расходов, не снижая уровень жизни населения и не повышая налоги?
Нет, ну, собственно, снижение уровня жизни населения – это та политика, которую власти взяли на вооружение как минимум с 2014 года. Все мы знаем, что за последние 7 лет уровень жизни населения не только не вырос, а сократился, и он так и держится в зависимости от показателя – на 6-15% ниже, чем пики начала весны, лета 2014 года. Так это продолжается. Есть колебания, были какие-то периоды, когда, казалось, из этой ямы вылезаем, но потом снова в нее сваливаемся. Поэтому сейчас можно уже точно сказать, если, например, период 1998-2008 годов точно был периодом, когда в основе политики было повышение уровня жизни населения. Сейчас это воспринимается как давным-давно забытая история, в которую очень трудно поверить, но так было, и, казалось бы, совсем недавно. Но сейчас совершенно ясно, что это совершенно другой период времени. С 2014 года 7 с лишним лет. Это период последовательного сокращения уровня жизни или недопущения того, чтобы он рос. Как долго это может продолжаться? Мы знаем по опыту тоталитарных, полутоталитарных режимов, режимов жестко авторитарных, это может продолжаться очень долго. Во время действия сталинского режима в течение почти 30 лет до 50-х годов, после гражданской войны, после захвата власти коммунистами, в течение 3 десятилетий уровень жизни населения в целом не повышался. Он рухнул. Рухнул на очень много, и в 20-е годы уровень жизни населения в России резко упал по сравнению с тем, что он был во время императорской России. И если проводить аккуратные измерения, то он превысил уровень 13-го года только, наверное, в середине 50-х годов. То есть мы видим, что на примере нашей собственной страны удержание, мягкий такой термин, подавление уровня жизни – может продолжаться в течение как минимум 3 десятилетий.
А как выглядят сейчас идеи Путина строить там дорогу на Урал, железную дорогу в Заполярье, вторые пути БАМа, реформировать Транссиб, и 1,5 триллиона еще Минэкономики хочет на авиастроение срочное с ФНБ потратить?
Ну, во-первых, эти планы, они регулярно озвучиваются, и документы принимаются. И вот совсем недавно очередной пакет этих документов принят, причем даже туда и на эти проекты используются средства, которые забираются из стабилизационного фонда, из тех фондов, которые возникли из этого стабилизационного фонда, который по своей экономической сути направлен на совсем другие вещи. Поэтому такие вещи были, есть и будут продолжаться. Еще раз, мы возвращаемся к все вопросы, которые мы затрагиваем, по крайней мере сейчас, все эти вопросы упираются в природу режима. До тех пор, пока режим такой, то ничего другого ожидать не приходится. Потому что нет обратной связи, а те рецепторы, общественные рецепторы, которые существуют, которые воспринимают сигналы от общества, они все не просто подавлены, а они обрублены и продолжают обрубаться. Таким образом, этот режим намеренно лишает себя и все общество органов обоняния, осязания, зрения, всего, что происходит с обществом. Это то, что называется общественная катастрофа. Как бы это пафосно ни звучало, но так оно и есть. Ну, так... Потому что вот эти цифры избыточной смертности, цифры низкого уровня жизни, цифры тяжелого состояния десятков миллионов подавляющего большинства граждан России, это свидетельство тяжелой социальной и общественной катастрофы, в корне которой, конечно, политический режим.
Ну а режим как можно назвать? Это авторитарный государственный капитализм путинский?
Нет, капитализм это не имеет отношения к политическому режиму. Если мы говорим о политических режимах, то градация идет от свободного до тоталитарного. Свободный, полусвободный, полуавторитарный, авторитарный, жестко авторитарный, полутоталитарный, тоталитарный.
У Сталина был не рыночный тоталитаризм, а у Путина рыночный тоталитаризм.
Нет, мы должны все-таки не смешивать экономическую ситуацию и политический режим. Конечно, когда мы жили в Советском Союзе, нам рассказывали, и мы в это даже немножко поверили, о том, что политические режимы, экономическая формация, или как там называли, они неразрывно связаны. За последние 30 лет мы узнали о том, что эти вещи могут существовать раздельно. Может существовать относительно рыночная экономика. Другой вопрос, какая рыночная, в какой степени, каким образом она регулируется, как она эксплуатируется и так далее. И отдельно политический режим. Политический режим, в том числе и тоталитарный режим, может существовать в условиях рыночной экономики. Целый ряд тоталитарных режимов, которые были, например, в 20 веке, такие как нацистская Германия, как фашистская Италия, это были тоталитарные режимы с рыночной экономикой разной степени свободы.
Ну, то есть Россия, предположим, напоминает Италию Муссолини.
Нынешний Китай, кстати говоря, также является тоталитарным государством с рыночной экономикой. Я бы не стал говорить там однозначно такой же, как муссолинивский или какой-то другой. У нас всегда есть национальная специфика, и она остается сильной. Поэтому такие упрощенные параллели я бы не стал бы проводить. Конечно, как у любого тоталитарного режима, у полутоталитарного, мы еще не полностью тоталитарный и полутоталитарный режим, у российского режима есть немало общих черт и с нацистским, и с германским, и с фашистским, итальянским, с коммунистическим, китайским. Да, очень много общего, но знак равенства ставить нельзя, потому что у каждого политического режима есть свои индивидуальные особенности. И когда проводят такие сравнения, то наблюдатели обычно очень болезненно это воспринимают, говорят, нет, а вот у нас вот есть такая особенность, которая не там, и в какой-то степени они не правы. Но если мы смотрим не на то, кто именно находится во главе этого режима, политическая партия, конкретное лицо, семья, клан, этническая группа, религиозная группа. В разных случаях бывает по-разному. Если мы смотрим не на то, кто находится во главе режима, а на то, какой объем прав и свобод есть у жителя страны, вот по этому показателю мы действительно можем сравнивать разные политические режимы. И с этой точки зрения, конечно, нынешний российский режим мало отличается от других. Ну, потому что по объему политических прав и свобод, по некоторым параметрам, я не буду говорить все, но по некоторым параметрам хуже, чем и в Италии, и, может быть, даже в каких-то моментах даже в нацистской Германии. По крайней мере, когда в Германии проводили облавы на евреев, их супруги вышли на демонстрацию и потребовали возвращения своих мужей. И несмотря на то, что это был нацистский режим, подавляющее большинство арестованных было возвращено. Не все из них дожили до конца войны, но многие были спасены. Я не могу себе представить такую ситуацию в современной России, чтобы супруги, близкие, родственники арестованных, допустим, на Болотной или на каких-то других митингах и демонстрациях могли бы выйти к какому-нибудь следственному комитету, к прокуратуре, потребовали возвращения своих близких, их бы отпустили. Я таких примеров в истории нынешнего российского режима не знаю.
Хорошо, давайте поговорим еще о санкциях. Россия находится под санкциями в связи с аннексией Крыма и войной с Украиной. Насколько эффективны эти санкции и могут ли они быть ужесточены?
Санкции относительно эффективны, про это много было сказано за последние 7 с лишним лет. Оценка их составляет что введенные санкции сокращают потенциальный темп экономического роста в России примерно на 1-1,5, максимум 2% пункта ВВП ежегодно. Много это или мало? По сравнению с отсутствием санкций много, по сравнению с тем, что можно было бы делать, конечно, мало. Могут ли бы эти санкции усиленные? Они могли бы быть усилены, если бы во главе западных стран, которые применяют эти санкции, принимают эти санкции, находились бы другие люди. Поскольку сегодня в западных странах находятся те, кто находится, то усиление этих санкций не ожидается. Более того, регулярно встают вопросы, возникают вопросы и дискуссии о том, чтобы либо смягчать санкции, либо отменять. Ну, мы все стали свидетелями того, как нынешняя демократическая администрация Байдена, несмотря на все обещания, которые она делала во время предвыборной кампании и даже в начале этого периода, не вела, по сути дела, ни одной серьезной санкции. И знаменитые санкции против Северного потока, не только обещанные, но и санкции, которые должны были быть обязаны введены администрацией, поскольку это два закона Конгресса Соединенных Штатов Америки, так и не были введены. Поэтому вот эти все рассказы, которые мы регулярно слышим от некоторых наших коллег о том, что вот там будет всеобщая санкционная война, там будут введены санкции на экспорт нефти, газа из России, там всеобъемлющие какие-то санкции на SWIFT, какое-то возвращение какого-то российского триллиона, это все фантазии, не имеющие никакого отношения к действительности.
Хорошо, давайте вот мы посмотрим конкретную вещь. На ваш взгляд, что меняют в судьбе Украины и России свежие договоренности Германии и Соединенных Штатов Америки по газопроводу «Северный поток-2»?
Они существенно ухудшают геополитическую ситуацию с Украиной и в Украине. Они, конечно, развязывают руки Путину дополнительно, они дают Путину дополнительные миллиарды долларов, они дополнительно ему дают политические, дипломатические рычаги и ресурсы, лишая этих очень небольших, незначительных ресурсов и рычагов, какие были в Украине. В свете всего того, что развивается в последнее время, начиная от последовательной политики администрации Байдена, антиукраинской политики администрации Байдена, учитывая тот пакт, который Байден де-факто заключил с Путиным в Женеве, учитывая агрессивное поведение Путина, которое не стал откладывать и продемонстрировал в целом ряде шагов за последний месяц с лишним, к большому сожалению, мы идем как минимум к выкручиванию рук у украинского руководства для установления гораздо более полного контроля над Украиной со стороны России. А в случае, если Украина будет сопротивляться, то не исключено и развязывание тех или иных видов военных действий. Прежде всего, видимо, в качестве так называемого массового движения. Как там у Путина было сказано в его статье, миллионы украинцев, которые мечтают о хороших отношениях с Россией. Вот они тогда возьмутся за оружие и покажут продажной украинской элите ее место. Я цитирую близко к тексту.
Да, ну вот я как раз хотел все-таки с вами, может быть, немножко подискутировать. Во-первых, Украине же тоже обещаны какие-то пироги и пышки с этого стола. В конце концов, будет продолжение транзита через Украину и помощь в перестройке энергетики. Ну и, наверное, стоит включить эту сделку в контекст того, что европейские экономики по мере перехода на экологические источники энергии будут меньше нуждаться в российских нефти и газе и могут переориентироваться на другие поставки, нет?
Безопасность не покупается миллиардами. Безопасность отстаивается вооруженной силой. В крайнем случае вооруженной силе могут помогать политическая позиция, дипломатия. Деньгами, одними деньгами, тем более такими безумными, разрушительными вещами, некоторые из которых вы упомянули, а добиться безопасности для Украины невозможно. Российские танки, российские буки и всякие прочие трактористы и шахтеры не останавливаются фондами зеленой энергетики, которые существуют, к тому же, еще только на бумаге. И даже если бы они не были на бумаге, то от них скорее всего, Украине будет нанесен вред, как от многих других актов, осуществляемых в рамках так называемого климатического алармизма, которые не обоснованы ничем, поскольку мы знаем, что влияние человека на изменение климата близко к нулю, несмотря на то, что бывают периоды повышения температуры, но они ничтожны и вызваны естественными климатическими колебаниями, в том числе, прежде всего, динамикой энергоподачи со стороны Солнца. Главный источник энергии, который получает на 99%, который получает планета Земля. Это главный основной источник. У нее есть свои колебания. Поэтому это в лучшем случае бессмысленно. Но в худшем случае, как мы все знаем, эти проекты по зеленой энергетике удорожают энергию, которую получает конечный потребитель. Неважно, является это страна Германия, Соединенные Штаты, Норвегия или Украина. Поэтому вот эти все меры, которые объявлены, во-первых, они ничтожны. Это, пожалуй, самая приятная новость в этом, что они ничтожные. Поэтому они, как кажется, пока в настоящем не способны уничтожить украинскую энергетику. Как они могли бы быть уничтожены, если бы туда бы влезали эти зеленые тоталитаристы со своими полностью ногами. Но в целом, конечно, осуществление этих проектов и особенно давление, которое оказывается на украинское руководство по поводу установления нового регулирования, приведет к повышению тарифов и цен конечного потребления энергии. Что, конечно, ухудшит положение Украины по сравнению с тем, в каком она находится сейчас.
Хорошо, ну вот вы сказали такое слово «пакт», не знаю, насколько оно корректно, но есть предположение, что, так сказать, есть цена, да, вот этого «Северного потока-2», обещание Путина отказаться от военного вторжения в Украину, которые были даны Байдену, а в тот момент у границ Украины были три ударные группы до 100 тысяч человек, там 1000 танков, 350 боевых самолетов. Нет войны, разве это не есть достижение?
Ну, во-первых, давайте с самого начала. Приемлем ли термин «пакт»? Конечно, приемлем. Пакт – это вид, или, может быть, кто-то может сказать синоним или другое название, договора. Или договоренности, или соглашения, или взаимопонимания. Пакт может быть написан на бумаге или электронными средствами. Он может не существовать даже в писанном виде, но он может существовать, поскольку у двух высоких договаривающихся сторон есть взаимопонимание по поводу того, что хочет одна, что хочет другая, и каковы пределы действий одной и другой в этой ситуации. Это первое. Второе. Вы сказали о том, что якобы было дано обещание со стороны Путина Байдена, что не будет вторжения в Украину. Я этого не видел. Я этого не слышал. Никто об этом не сказал. Ни Путина, ни Байден. Наоборот, после того, как произошла встреча в Женеве, мы видим явное, гораздо более агрессивное, более развязное, более хамское поведение кремлевского руководства. Нам эти все примеры хорошо известны. Начинает изменение законодательства, которое предоставляет теперь украинцам ускоренную процедуру получения гражданства. Выступление Путина на конференции, Московской конференции по безопасности, в которой он присвоил себе право вмешиваться в дела государств, обладающих сходной с Россией культурой, чего раньше никогда не было. Но по поводу статьи и дополнений к статье уже было много сказано, все это знают. Что касается войск. Как вы хорошо знаете, были отведены лишь небольшие части. Украинская разведка оценивает это примерно в 6 тысяч человек из более чем 100 тысяч, которые были сосредоточены. Это ничто. И к тому же возвращение этих 6 тысяч – это дело очень короткого времени. Самое главное – не отведены военные средства, не отведены те самые танки, которые вы назвали, не отведен флот. Более того, как вы хорошо знаете, как хорошо знают наши зрители и слушатели, в Черное море были переброшены десантные корабли из Каспийского бассейна, от Каспийской флотилии, из Балтийского моря, из Северного моря. Практически все десантные корабли, которые есть на четырех флотах, точнее на трех флотах и одной флотилии, сейчас находятся в Черном море. Ни один корабль оттуда не ушел. их общая подъемность, как бы сказать, возможность перевозить, по оценкам специалистов, составляет до 10 тысяч человек военных за одну ходку. Поскольку они теперь могут базироваться в портах Крыма, то для того, чтобы дойти до украинского побережья, нужно всего лишь 1, 2, 3 часа. Поэтому никакого облегчения ситуации не произошло. Вы также сказали о том, что якобы ожидалось вторжение, и оно не произошло. Оно не ожидалось. Оно не могло произойти. По этому поводу было несколько важных факторов, которые мы обсуждали еще в начале апреля. Эти факторы заключались в том, что количество вооруженных сил российских, сосредоточенных вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях, пока недостаточно для крупномасштабного вторжения. 100 тысяч – это много, но это еще не то крупномасштабное сражение, которое может быть. Второе самое главное – накопление этих войск происходило открыто, днем, через центры городов, поселков, деревень. Так что десятки, сотни людей снимали, фотографировали, запускали это видео, выкладывали в социальные сети. Когда Путин готовит реальное наступление, он это делает втайне. Он не демонстрирует это. Когда он демонстрирует, это значит, осуществляется блеф. В апреле был блеф. Когда Путин действительно хочет напасть на страну, как это было в 2008 году, на Грузию или в 2014 году на Украину. Подтягивание войск происходит скрытно, ночью, с камуфляжем. Третье. В то время не был введен в строй еще Северный поток. Два. За эти месяцы он лихорадочно достраивается. И, возможно, в ближайшие месяцы, как нам обещают «Газпром», он будет достроен. Наконец, есть еще два чисто военных фактора. В апреле, мае, июне проходили учения с участием натовских войск и американских войск в Европе Defender 21. В июле Сибриз в бассейне Черного моря. Когда американские войска находятся в Европе, Путин никогда не совершает нападение на своих соседей. Он совершает нападение тогда, когда американские войска уходят из Европы. И последний фактор – это совместные российско-белорусские учения «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь. Мы помним, что нападение на Грузию произошло через несколько дней после того, как завершились крупномасштабные учения «Кавказ-2008» Северо-Кавказского военного округа. Поэтому никаких оснований ожидать вторжения в Украину в марте-апреле этого года не было. И то, что Байден пытается приписать себе сейчас, утверждая, что он якобы остановил войну. Ну что ж, это традиционное хвастовство гражданина, который этим делом занимается. Гражданин показуха, как его назвал господин Загладин, заместитель руководителя международного отдела ЦК КПСС в своей записке 79-го года.
Вы сказали о Беларуси. Беларусь находится сейчас под санкциями, достаточно жесткими. Я так понимаю, вы намекаете, что может быть использован, так сказать, белорусский участок для того, чтобы напасть на Украину, или может произойти аншлюз Белоруссии-России?
Может быть и то, и другое. Но само нападение с белорусской стороны возможно, но, видимо, это будет все-таки отвлекающий удар, поскольку, ну, понятно, что это Беларусь, а не Россия, потому что там все равно есть какие-то ограничения, но главным образом, потому что ландшафт, потому что театр там не позволяет развернуть крупные группировки. Там есть лишь несколько достаточно узких дорог, которые ведут в Украину через топи Припятских болот и через леса. Поэтому белорусское направление будет использоваться в качестве второстепенно, в качестве угрозы. Ну и просто в силу того, что белорусская граница близка к Киеву, поэтому реально существует угроза, могут быть оттуда. Но основное направление, с моей точки зрения, это юг. Это Черноморское побережье. Я неоднократно это обсуждал, как, впрочем, и специалисты это тоже обсуждают. Среди наиболее опасных направлений остров Змеиный, захват которого российским десантным де-факто мог бы перекрыть основные морские пути снабжения Украины через Одессу, Ильичевск, Херсон и Николаев. Другое направление очень опасное – это, так сказать, Нижний Днепровский полуостров. Это та территория, территория, которая прилегает к Крыму. Это то, что называется Северная Таврия. Территория, которая ограничена с севера, северо-запада, руслом Днепра и Каховским водохранилищем. И которая соединяется с основной частью континентальной Украины в районе между Мелитополем и населенным пунктом Васильевка полосой около 80 километров. В остальной части там есть только три переправы через Днепр. Это территория, которая представляет собой легкую добычу, потому что это плоская южноукраинская степь, без отсутствия каких-либо естественных преград. Там проходит Северо-Крымский канал, который стал в очередной раз фигурантом обращения российского руководства в ЕСПЧ пару дней тому назад, что говорит еще раз о том, что они не забывают об этой теме. Там же находится Южно-Украинская атомная электростанция, которая обеспечивает около 30% потребляемой электроэнергии в Украине. Захват этой территории перекрывает выход из русла Днепра и Южного Буга, таким образом закрывает выход из портов Николаева и Херсона. И там остается всего лишь 40 километров по прямой до Южного и до Одессы. Поэтому вот это направление является очень опасным. И в отличие от линии разграничения на Донбассе, которая за 7 лет была довольно сильно укреплена и которая хорошо освоена и вооруженными силами Украины, и понятно, что может происходить, как может происходить, и там существует моральная, психологическая готовность к тому, чтобы противодействовать потенциальному вторжению. Что же касается Южного Черноморского побережья, такого опыта, конечно, нет. Нет таких укреплений, нет такого военного оборудования, в том числе, например, противокорабельного или противодесантного, то, конечно, это направление является очень опасным.
Андрей Николаевич, ну вот вы в своих выступлениях последнего времени высказываете крайнюю степень обеспокоенности в связи со статьей Путина об историческом единстве русских и украинцев. Ну, многие уверены, что дедушка балуется историей, что это просто блажь, но оскорбил, конечно, украинцев, поспособствовал ухудшению отношений между народами, но это как бы такая компенсация за несостоявшуюся, все-таки многие об этом думают, в новую войну. Что, собственно, вас так сильно беспокоит? Какая-то новая идеология появилась у российского правителя?
Нет, идеология у него старая. И те, кто внимательно следил за ним, знают об этой идеологии как минимум с 2012 года. С его статьи, опубликованной в независимой газете в конце января 2012 года под названием «Россия. Национальный вопрос». Основные параметры были изложены там, некоторые из них еще даже раньше, в 2009-2008 годах, многократно после этого в десятках выступлений. С этой точки зрения ничего специально нового нет. Есть другое, есть факт объединения всех этих разрозненных комментариев в одну стройную концепцию, которая представляет собой ультиматум. С точки зрения международного правового языка, это язык ультиматума. Причем этот язык для каждого российского гражданина слишком хорошо знакомый, по крайней мере для гражданина, знакомого с российской или советской историей. Потому что это язык Вячеслава Молотова, общавшегося в 1939 года с Польшей. Мне пришлось сопоставить документы 1939 года, ультиматум, точнее сообщение, которое Молотов передал послу Гжибовскому в 3 часа ночи 17 сентября 1939 года, выступление Молотова по радио 17 сентября и выступление Молотова 30 октября 1939 года на сессии Верховного Совета. Вот три молотовских документа с двумя путинскими документами 21 года. Это статья и его разъяснение на следующий день. Это аналогичные документы по лексике, по стилю, по жанру. Буквально заимствование. Там было Польша, уродливое детище Версальского договора, здесь Украина, детище советской власти. Соответствующими объявлениями, объяснениями и угрозами. И угрозами про то, что мы уже говорили, что миллионы людей в Украине, испытывающих добрые чувства по отношению к России, поднимутся и расправятся с этой продажной украинской властью. Путин повторил это 4 раза. Миллионы людей. Если Путин занимается только шантажом, только блефом, только угрозами, я буду одним из самых счастливых людей, если он только ограничится этим. Но зная то, что у нас происходило в 2008 году по отношению к Грузии, в 2014, из 2014 года каждый год в течение 7,5 лет по отношению к Украине, у меня нет такого чувства успокоенности.
Ну и что предлагает Путин? Он предлагает Зеленскому стать Кепканином, предлагает финляндизацию Украины как выход из этого вот состояния полувойны, полумира.
Я думаю, что достойные люди, которые стали использовать этот термин, ошибаются. Путин не хочет финляндизации. Путин хочет установления контроля над Украиной. Уважаемые коллеги, не до конца, не внимательно, может быть, прочитали путинский текст, в котором он говорит об исторической России, о русских землях. Путин никогда не воспринимал Финляндию исторической России, по крайней мере, новую Финляндию, в отличие от старой Финляндии, если вы понимаете, о чем идет речь. А Украину он воспринимает как часть исторической России. Причем, в отличие от статьи 12 года, когда он, по крайней мере, не явно, но подспудно говорил о том, что границей, западной границей исторической России проходит по западному бугу Избручу и Днестру, тем самым оставляя Галицию, Западную Волынь, Буковину и Закарпатскую Украину за пределами исторической России, то вот уже в этой статье 21 года он перенес западную границу исторической России на западные границы нынешней Республики Украина. Это эволюция его взглядов. И самое главное, мы хорошо знаем, ну, по крайней мере, те, кто за этим следил и помнит, как относится Путин к городу Киеву и Киевщине, и Киевской области. Вот он, если он не может спать и думает об этом, и пишет об этом, и говорит об этом. Херсонес с его храмом, посвященным Владимиру, это мелкая плата, которой он не удовлетворился, которая все равно заставляет ему думать о матери городов русских, о чем он, между прочим, в очередной раз упомянул в этой самой статье. Матерь городов русских – это Киев. Это не Москва, это не Петербург, это не Новгород, это не Старая Ладога, это Киев. И он еще раз и об этом напомянул, напомнил всем. Поэтому я не вижу оснований, почему некоторые уважаемые люди вдруг стали говорить о финляндизации. Там нет никакой финляндизации. Там есть установление контроля и обещание свергнуть украинскую власть, которая не выполняет запросы украинского народа, это не финляндизация. Это о том, что было в 1940 году в Балтийских странах, Латвии, Литве, Эстонии. Когда тоже, так сказать, рабочие колхозники, трактористы и шахтеры вышли на улицы Балтийских столиц для того, чтобы свергнуть продажную власть. Это сценарий не послевоенной в развитии. Это сценарий 40-го года.
Хорошо. Давайте мы послушаем и посмотрим, что видят граждане России, как они осознают то, что мы называем конфликтом России с Украиной.
Закончила ли Россия конфликтовать с Украиной?
Я думаю, нет. Потому что до сих пор в интернете ходят там маршруты какие-то по счет военных систем.
Я считаю, что да. Мирный характер русского человека дает возможность так ощущать.
Нет, конечно, потому что сегодня сказали, что какие-то собираются мы действия якобы 8 числа предпринимать.
Я понимаю, с точки зрения России мы не конфликтуем, с точки зрения Украины идет война. И поэтому, ну, сказать, как мы живем, да, то в принципе конфликта как не было, так и нет.
А был ли он?
Понимаете, сложно. Украинский и русский народ не ссорятся. ссорятся руководители, а мы страдаем.
Там неспокойно, всегда можно показать пальцем на Украину, сказать о том, что вот смотрите, там люди бегают туда-сюда, кто-то в Польшу бегает, кто-то в Белоруссию бегает, о том, что вот там бедно живут люди, а у нас все хорошо живут. Это выгодно всегда какую-то под рукой страну такую иметь, слабую.
Да, это все политические вопросы, я думаю, что периодически все равно это будет. Пока это выгодно политически, кому-то из сторон это будет продолжаться.
Андрей Николаевич, на ваш взгляд, можно ли изменить общественное мнение в России, которое, в общем, войны реально не видит?
Ну, до начала войны, то есть до начала новой стадии.
А, ну вы верите в это. Ну хорошо, пусть будет так.
А вы имеете в виду изменить настроение тем, чтобы повысить обеспокоенность людей?
Ну, например?
Практически нет. В условиях тоталитарных режимов такие возможности со стороны людей, которые не обладают возможностями и не обладают контролем над средствами массовой информации, эти возможности ограничены. Но вы же знаете о том, что по опросам общественного мнения на вопрос, кто сбил малайзийский Боинг MH17, только 6% совокупно считают, что это сбили российские войска или поддерживаемые Россией сепаратисты. Остальные полагают, что это сделали украинцы, американцы и кто-то там еще. И несмотря на то, что было за эти 7 лет опубликовано Беллингкатом, Объединенной следственной группой Голландии, исходя из всех материалов, которые доступны, и вообще все было продемонстрировано, результаты все равно такие. Это называется ЭРУ, эффект религиозной убежденности.
Что, ну вот люди ведь не верят, что и Навального отравили, и Навальный сейчас сидит, и блокирован сегодня его сайт, оппозиционеры уехали, недопущенные к выборам. Кажется, власть Путина всех победила, тем не менее продолжает гайки закручивать. Новые организации объявляются нежелательными, иноагентами. На ваш взгляд, чего опасается Владимир Путин, когда вроде бы у него политически все под контролем? Зачем ему зачистка?
Ну вот, по тому же случаю вы же хорошо знаете, что результаты опросов общественного мнения показывают, что позитивное отношение, например, к тому же Навальному за последний год снизилась. Эта поддержка была достаточно высокой в сентябре прошлого года, когда его отравление было в центре внимания. И оно снизилось, это отношение ухудшилось, например, в январе-феврале этого года, когда были массовые выступления в его защиту, и они продолжают снижаться. Это поведение людей в условиях полутоталитарного политического режима. Ничего другого здесь ожидать не приходится. В условиях полутоталитарного и тоталитарного режима, который контролирует все или почти все средства массовой информации, мейнстримные средства массовой информации, это неизбежный результат. Чего опасается Путин? Путин вместе с его коллегами сделали главный вывод из опыта 1991 года. Из опыта крушения Советского Союза и, главным образом, из опыта получения политической власти в стране оппозиционной силой. Главный вывод, который они сделали, заключается в том, что Горбачев, ЦК КПСС, власть, КГБ совершили принципиальную ошибку, дав возможность каким-либо оппозиционным людям или людям, просто имеющим свое особое мнение, отличающееся от власти, заниматься политической деятельностью или какой-то общественной деятельностью. Потому что это из любой общественной деятельности на уровне кандидатов в президенты, на уровне члена Федерального собрания, Государственной Думы, депутата местной власти, депутата районной власти. Так или иначе, потенциально вырастает оппонент. Оппонент, который может стать вровень с нынешней властью и победить эту власть. Поэтому главный вывод заключается в том, чтобы таких оппонентов в принципе не было. Этот вывод Путин и его коллеги, причем не только из спецслужб, но и из гражданских, которые ему в этом деле помогали, сделали 20 с лишним лет тому назад. И с тех пор они последовательно уничтожают конечно, в первую очередь силовики, но не только они, уничтожают потенциальную оппозицию, какой бы она ни была. И это дойдет до последних людей, которые выступают, которые высказывают свою точку зрения, свое мнение, которые даже не стремятся к политической деятельности и не ведут политическую работу. Такова закономерность, важнейшая закономерность уже тоталитарного режима. И вот сейчас, уничтожая последние остатки гражданского общества, власть занимается энергично и быстро превращением полутоталитарного общества в тоталитарное. Это закономерность развития такого политического режима.
Ну, тоталитарные режимы все-таки бывают и рушатся. Вот на ваш взгляд, уязвимо ли путинское государство? У нас на сложный вопрос есть минуты три.
Тоталитарные режимы рушатся тремя способами. Они рушатся в результате внешней интервенции. Второе, они рушатся в результате переворота внутреннего. И они рушатся в результате смерти лидера этого режима. Других вариантов нет.
Ну а что делать оппозиции вот в ожидании того, другого или третьего варианта, часть из которых пока нереальна?
В тоталитарных режимах не бывает оппозиции. Вы можете сказать, какая была оппозиция во время сталинского режима?
Ну, в эмиграции, безусловно, была.
В эмиграции, да, но внутри страны нет.
В лагерях тоже была.
Простите?
В лагерях тоже была. Сидела.
Ну, понятно, вот в лагерях она и сейчас есть.
А как же те, кто участвует в выборах и говорят, что они оппозиция?
Мы с вами это обсуждали много раз. Мы знаем, и вы это знаете. Просто по долгу службы вы должны задавать этот вопрос. Вы знаете, что это миф. Это фальсификация, обманывающая людей о том, что с помощью якобы выборов можно что-то изменить. Примерно так же, как можно было изменить во время выборов в Советском Союзе. Но кроме последних выборов 89-го и 90-го годов, во времена тоталитарного режима.
Но тогда не было интернета.
Хорошо, что он сейчас есть, какая разница? Это глубочайшее заблуждение, полагать, что какие-либо технические средства, появляющиеся, что-то меняет в характере политического режима. Какие ощущения возникали, когда появилось книгопечатание, когда появилось радио, когда появился кинематограф, когда появился телевизор, когда появился интернет, когда появился твиттер. Это обман. Это технические средства. Эти технические средства не имеют отношения к политическому режиму. Любыми техническими средствами режим овладевает эффективнее, быстрее, чем оппозиция.
Ничем нас, к сожалению, не порадовал наш гость программы «Лицом к событию», известный экономист Андрей Илларионов. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».